Мы читаем два текста Священного Писания из послания к римлянам. Первый из них – это 8 глава с 27 по 31 стихи и 11 глава с 33 по 36 стихи. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас?» И 11 глава. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Вот такой текст мы предлагаем сегодня в заключение нашего богослужебного собрания. Братья и сестры, мы иногда в своих словах, наверное, не всегда даем отчета. И наше представление о Боге, оно складывается из того, когда мы видим вот это разнообразие богословской мысли, если так можно сказать, многообразие межконфессиональности и вечности, как говорит книга Откровения. Когда наступит вечность, будет дерево, от плодов которого будут исцеляться, и от листьев которого будут исцеляться народы. Когда мы придем в вечность, мы будем познавать Бога. И сегодня то, что нам открыто, оно принадлежит нам. Что закрыто, оно принадлежит Богу. Но нам открыто самое главное, что мы грешники, и что Христос наш Спаситель. И вот это самое главное, открытое нам сегодня, побуждает наши сердца и радоваться, и сокрушаться. И мы сокрушаемся порой о нашем заблуждении, отступлении, отпадении. И мы часто слышим, что вот говорят, вот планы Божии. Еще говорят, ну, так Господу угодно. То есть, как бы в какой-то степени мы ссылаемся на Бога или пытаемся возложить на Него ответственность. И нам легче всего возложить ответственность на Господа. Это касается всех аспектов нашей жизни. Есть даже такая брошюрка «Божий план спасения». И вот когда размышляешь, что создается впечатление, что мы хотим Бога поставить наше собственное понимание и наши рамки представления о вечном в нашем представлении вот этого вечного. И когда мы видим, что в посланиях апостола Павла к римлянам, он является автором этого послания, и вообще как служитель Божий, он был наделен от Бога особым даром откровения, познания, понимания благодати Божией. Во всей полноте нет. И он пишет в 13 главе послания к Коринфянам, что нам мы сквозь тусклое стекло видим гадательно. То есть не в плане гадания, а в плане вот этого представления, понимания. И в его посланиях нам приоткрывается неизмеримое, порой необъяснимое нашему уму благодать Божия. И вот что он пишет по этому поводу, и вообще, если так изучать его послания, то в каждом послании он открывает некую истину вот того, что открыто ему. И вот здесь сказано в 3 главе к Ефесянам, для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». А послание к Римлянам мы уже читали: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Кто познал из нас этот ум Господень? Или кто сказал наперед, чему быть должно?» И вот в послании к Коринфянам он пишет так: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». То есть все это говорит о том, что мы не в состоянии познать всю глубину этой благодати Божией. И поэтому центральной мыслью или центральной темой послание к Римлянам является праведность, которая исходит от Бога, великая, славная истина о том, что Бог оправдывает осужденных грешников только по благодати и только через Иисуса Христа. И когда мы с вами рождаемся свыше, после покаяния или во время покаяния, нам начинает открываться истина о вечности Бога и нашего предузнания ко спасению. И Павел ясно подчеркивает и говорит: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Предузнал. Это слово означает «заранее знал», «наперед знал, что будет». Или можно сказать иными словами, что божественное всезнание или предвидение, оно охватывает вечность доисторическую и вечность поисторическую, то есть включая все – прошедшее, настоящее и будущее. И когда Евангелие стало открываться язычникам и был первый церковный собор, то мы читаем в 15 главе книги «Деяния апостолов». Апостолы собрались вместе с другими учениками, служителями и рассуждали, как нести Евангелие язычникам, обрезываться им или нет. Стоял вопрос, да он и сегодня, в общем-то, стоит. И вот когда апостолы рассудили и увидели, что благодать Божия действует, они просто смирились и сказали следующие слова: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». То есть обстоятельства, которым нет объяснения. И нужно было видение когда-то апостолу Петру, чтобы он понял, что Бог хочет и язычников спасти. И вот это видение, которое он видел в образе этих зверей и животных, и пресмыкающихся, и когда он сказал: «Господи, я никогда не ел ничего скверного», а Бог сказал: «То, что я очистил, считай святым, чистым». Поэтому Бог от вечности, и, вернее, ведомы Богу от вечности все дела Его. Нам весьма важно знать и постоянно помнить, что вечный Бог вне времени. И когда Бог повелевал Моисею идти в Египет и вывести его народ, то мы знаем, что Моисей пришел в ужас. Он где-то стал прикословить Богу. Он стал сопротивляться, и вот такие вопросы он задает ему и говорит: «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть им сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». То есть существующий. Существующий, он всегда был, он всегда будет. И наш ум не может сегодня понять, и бывает так, что мы не соглашаемся с вечностью Бога, но он не связан и не ограничен никакими сроками, и он не связан и не ограничен никакими летоисчислениями. Мы с вами смертные существа, имеем свое начало или имели свое начало и будем иметь свой конец. Но Бог безначален и бесконечен. И Павел, рассуждая об этом, пишет в послании к евреям, в первой главе, следующие слова. Он говорит так. К евреям 1 глава, с 10 стиха. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшает, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Как вообще нам вместить вот это представление вечности? Я думаю, что невозможно. Оно невозможно, пока мы здесь, на этой земле. И кто-то из богословов сказал, что мы всю вечность будем познавать Бога. Всю, то есть бесконечно. И для нас, людей, время распределено на прошедшее, настоящее и на будущее. И то, чего мы не знали еще вчера, мы вдруг узнаем сегодня. Или можем узнать завтра. Но для всезнающего Бога не существует такого постепенного, можно сказать, прогрессивного познания. Бог имеет абсолютное знание. И Слово Божие говорит, что Бог называет несуществующее как существующее. И когда Он давал обетование Аврааму, то Он так и сказал: «Как написано, Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». То есть он вечный. И когда он говорил Аврааму, то он так и сказал, что «Я поставил тебя отцом многих народов». Это тогда, когда еще не было у него ни Измаила, ни Исаака. И в лице Авраама Бог видел всю грядущую историю народа израильского, роль этого народа в деле боговоплощения, явления в мир Спасителя мира. И по своему божественному предведению Бог видел всю историю Церкви, прежде создания мира и прежде боговоплощения Голгофы и Пятидесятницы. И в целом, мы когда так рассуждаем, нам сегодня, христианам 21 века, гораздо легче рассуждать. И, к сожалению, мы пускаемся во многие помыслы, пытаемся Бога сопоставить со своим пониманием, но это невозможно. Бог уже видит абсолютно точные результаты проповеди Евангелия на земле. От первого грешника, который покаялся, от апостола Петра, и до последнего уверовавшего перед восхищением Церкви. Таков Бог. Таков язык вечности. И когда мы читаем книгу Откровения, некоторые говорят, ну это аллегория, ну это сопоставление. Это неправильно. Это Слово Божие. И на таком языке вечности и написана книга Откровения. Иоанн Богослов созерцает очами Божьими весь грядущий процесс, завершение самого времени. Там и сказано, что времени уже не будет для покаяния. И в этой же книге сказано о земной истории человечества, о том, когда она закончится и как наступит вечность. Поэтому Павел говорит, Павел подчеркивает, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. То есть Бог хочет вести нас в царство свое, не в нашем понимании, а в своем утверждении этой глубины, которую мы сегодня только можем принимать верою. Поэтому предопределение, о котором говорит апостол Павел, относится не к спасению или гибели людей, а к освящению жизни уже спасенных. Мы иногда заключаем в рамки человека, который отвергает спасение, отвергает Христа. И я слышал не раз, говорят, ну, это точно, он уйдет в погибель. Это опасное заключение, потому что на самом деле спасение, именно предопределение относится не к спасению или гибели людей. Оно относится именно к тому богоуподоблению и к вечной славе тех, кто принимает Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. Тех, кого Бог по своему предузнанию видел уже в числе спасенных. И тем, как мы и прочитали, Он и предопределил быть подобными образу Сына Его. Бог так любит Своего Единородного Сына, что Он восхотел, чтобы всякий из нас, принявший Его, и тех, которые примут, были подобными образу Его Сына. И что касается тех, кто отвергает искупительную жертву Христа, то можно сказать, что Бог не определял этих людей к погибели. Нет, нет. Он хочет всех людей спасти. Он не хочет, чтобы человек именно мучился вечно. И каждый человек, отвергающий спасительную весть Христа, именно погибает не по вине Божией, а по своей собственной вине, потому что он отвергает. Потому что всякий человек располагает свободной волей. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы встречаем это слово «воля». Воля Божия, воля человека. И возникает вопрос, что такое воля? Новый Завет не один раз побуждает именно верующего человека испытывать волю Божию, испытывать самого себя, то есть испытывать свою собственную волю. И воля – это свойство человеческой души, выражающееся в способности ставить перед собою цели, желания, стремления и добиваться их осуществления. Есть некое размышление о таких трех видах, если так можно выразиться даже, воли. И первое – это естественная воля человека. И человек имеет свободную волю, он имеет свободное мышление, суждения, взгляды, поведение, решения и выбор. Иногда говорят, что баптисты такие настойчивые, что они просто заставляют людей ходить в свои дома молитвы и принимать святое водное крещение. Но если спросить каждого из нас, кто заставлял нас, кто являлся именно этим фактором этого внутреннего движения нашего желания именно войти в Церковь Христову. Бог создал Адама мыслящим, разумным. Он создал его морально свободным, обладающим даром речи, свободной памяти и волевой способности. И вот если так размышлять, то можно просто прийти в удивление, что как это Адам назвал всех животных, растительный мир, насекомых, морских животных. То есть мы даже никогда об этом, может быть, и не думаем. Но смотрите, какой обладал он даром от Бога. И вот этой свободой, пониманием какой-то степени вот этого творения Божия. Но удивительно, что ему было повелено, что дерево, которое посреди рая, сказано, что это дерево, от него нельзя есть и не прикасаться к нему. И вот здесь всякое такое повеление, можно сказать, возможно только при свободе выбора и решения. И когда Каину было сказано относительно Авеля, когда он уже замышлял сделать злое, то Бог так сказал, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты что? Господствуй над ним. То есть опять право выбора. Право выбора. Удивительно, когда в семейных построениях или у отца есть такое право, Павел подчеркивает послание к Коринфянам, 7 главе, 37 стихом, что у отца тогда было такое право отдавать свою дочь замуж или нет. И вот он пишет так, удивительно от этого сравнения. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». То есть власть отца, властен в своей воле. Мы даже сегодня, может быть, и не до конца и не думаем об этом, но это есть. То есть человек располагает свободной волей, правом. Второй вид воли, если так можно выразиться, это вынужденное решение, навязанное, выбор по необходимости, который обусловлен теми или другими обстоятельствами. Вот если задуматься о жизни апостола Петра и 21 глава Иоанна, она как бы приоткрывает вот это откровение или того будущего, которое Христос предначертал, именно видел в Петре. И мы знаем, что ему было сказано, какой он смертью умрет. И вот есть такая книга «Камогридеш», замечательная книга христианского автора, когда он там, может быть, на основании преданий передает вот эту весть, когда Петр выходит из Рима накануне вот этих страданий, гонения христиан, и вдруг он видит некое видение, как говорит эта книга, и он вдруг понимает, что вот то решение выйти из Рима есть у него, но есть и другое предложение – вернуться и пострадать с народом Божиим. И он возвращается. Удивительный конец этой замечательной книги. Он как бы, знаете, побуждает нас, что иногда в нашей жизни бывают обстоятельства, которые не соответствуют моему собственному выбору. Что касается греха и святой жизни, да, но есть обстоятельства временного характера, когда я вынужден решать навязанное или выбор по необходимости. И третий вид воли. Это христианская свобода воли. Свобода воли. Это та свобода решений и действий, которая доступна только возрожденным свыше человеку. Человеку верующему. Свобода живущего не по плоти, но по духу. И свобода того, когда закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас уже от закона греха и смерти. Это мы иногда загоняем себя в эти рамки вот того несогласия, того, что уже было сделано Господом. Мы хотим именно себя ограничить или представить, как мы понимаем Бога. В своем представлении это очень опасно. И от этого разделения в истории Церкви были и не один раз, и, к сожалению, продолжается. Это внутренняя духовная свобода, которую мы можем иметь в сердце своем во всех обстоятельствах и во всех условиях. Есть такое выражение, говорят, что в тюрьме со Христом свобода, а вне тюрьмы или на этой свободе, свободе в кавычках, без Христа, как тюрьма. То есть человек, находящийся вне Христа, он находится в тюрьме греха, в рабстве греха. И такие слова в Писании, как «старайтесь», исполняйте, ходите, храните, прилепляйтесь, служите, любите, употребляйте усилия. Все это, все эти слова и выражения, как не проявление свободной воли человека. То есть предложение есть, а поступим ли мы или нет, это от нас зависит. И Писание знает несвободного человека, но Писание не знает несвободной воли. Несвободной воли даже тогда, когда Бог устанавливал закон, Он преследовал цель и говорил, если будете исполнять, будет вам благо, нет, будет худо. И Бог избрал единственным условием спасения нас, это не наш разум, это не наш характер, это не наше образование, особенно, может, какую-то духовность, дарование, нет, нет. Но удивительно, всем доступную, простую, детскую веру. Вот почему он поставил дитя и сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Но ведь каждому из нас было это начало вот этой простой детской веры. И когда мы уже становимся, так образно говоря, мужами совершенными, то мы познаем, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим так, что из невидимого произошло видимое. Как? Умом? Невозможно. Ученые, чем больше углубляются в исследование Вселенной, говорят, она расширяется. Она расширяется, то есть нет представления, невозможно эту границу увидеть. И тогда возникает тот же вопрос, что такое вера? И в данном случае, как не внутреннее ли сердечное решение грешника принять Евангелие благодати Божией? Как не внутреннее ли решение нас согласиться, что я грешник, а Христос мой Спаситель? И вспомните, как мы радовались вот этому шагу веры. Нам хотелось всех обнимать и кричать на весь мир, какой я счастливый человек, что я знаю Господа. И этот шаг веры – это своего рода решение наше. Решение. Бог дал человеку полное право верить или не верить, и Он не лишает нас этого священного права. Он не лишает нас этого священного права. Поэтому нам остается только восторгаться вот характером, характером и действиями апостола Павла. Удивляться вот этому смирению человека, который был образованнее всех людей, мне кажется, того времени. И при всем своем знании и получении особых откровений, при всем его духовном проникновении в эти тайны Божии, он преклоняется пред Богом. Он просто сокрушается в этом ведении и предведении. Он сокрушается пред неисследимостью и непостижимостью предначертаний Божьих. И как часто мы можем поймать себя на том, что мы сопротивляемся этим намерениям Божьим, сопротивляемся этим мыслям, чувствованиям, который производит в нас Дух Святой. Поэтому Павел и начинает вот эти мысли свои в этой 8 главе. Он говорит: «Испытывающийся сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И Павел склоняется пред его абсолютно святой, справедливой и любвеобильной сущностью. И когда мы сегодня на самом деле слышим о планах Божьих, нигде в Библии вообще слова «план» как такового нет, в русском, я имею в виду, языке и изложении, есть вопросы, которые побуждают нас мыслить, допустим, вот 32 стих 11 главы: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». И некоторые снимают себе ответственность, говорят: ну, Бог всех заключил непослушание. А если смотреть параллельные места и значение именно этого слова, то получается Писание, то есть не Бог, а Бог предвидел и заключил нас со страниц своего священного Писания, что мы непослушны. Мы же таковыми, и Он явил к нам свою благодать. Поэтому Павел не боится сказать об этом, и он преклоняется перед абсолютно святым, справедливым и любвеобильным Богом. И он говорит: о бездна богатства, премудрости и ведении Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему. Удивительный Господь. И нам нужно учиться, братья и сестры, нам нужно стремиться к принятию Господа таким, каким он сегодня нам представлен со страниц Священного Писания, и испытывая волю Божию, испытывая самого себя, стремиться к признанию. И Бог силен через нашу немощь осуществить именно вот то предвидение относительно не только нашего спасения, но и нашей будущности в небесах, что Он уже и сделал. Нам нужно только довериться. О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.